Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. 7 июня украинский истребитель F-16 впервые в истории выиграл воздушный бой с российским Су-35. Об этом сообщило немецкое издание «Бильд». По данным журналистов, столкновение произошло на северо-востоке Украины. Украинские военно-воздушные силы отправили истребители для бомбардировки российских позиций внутри страны и в соседней Курской области. Навстречу им российские воздушно-космические силы направили в бой свой высокотехнологичный истребитель Су-35, чтобы сбить украинские самолеты. Цитата. Однако пилот не знал, что попадает в засаду. Вместе с американским F-16 в воздух поднялся шведский самолет Saab-340, который засек Су-35 еще за 200-300 километров до границы и передал координаты F-16, сообщили журналисты. В результате Су-35 был сбит ракетой АИМ-120 в 16 километрах от границы на территории России, недалеко от города Коренево в Курской области. Пилот катапультировался. В этот же день украинские воздушные силы сообщили, что сбили на курском направлении истребитель Су-35, но не привели никаких деталей операции. Сегодня в студии будем говорить о том, что меняет успешная первая дуэль F-16 и российского Су-35 в пользу Украины. Как долго и как именно воздушные силы вооруженных сил Украины используют F-16 для боевых задач, а не только как средство противовоздушной обороны. И зачем Россия обстреливала ракетами Х-22 вышки Бойко в Черном море этой ночью? Сегодня с нами будут начальник службы связи с общественностью 117-й отдельной бригады теробороны Дмитрий Лантушенко. Это Сумское направление. Расспросим, как там сейчас развивается ситуация. И военно-политический обозреватель Юрий Федоров. Плюс 38-095-151-95. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Напомню, этими мессенджерами стоит пользоваться, если вы не находитесь в оккупации. Если живете на оккупированной территории Украины, пожалуйста, пишите на нашу анонимную форму. Ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму вы можете получить ответ. Пользуйтесь ею, она безопасная. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска за сутки провели атаки на Григоровку, Верхнекаменское и Выемку. Атаковали Часовьяр, под Белой горой, Предтечино и Курдюмовкой. Штурмовали в Торецке, Дачном и Делиевке. Покровск. Агрессор атаковал 47 раз. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт фиксирует продвижение под Яблунивкой. Таким образом, россияне расширили свое присутствие в районе выхода на трассу. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. По данным Дипстейта, россияне захватили Новоалександровку, продвинулись под Новосергеевкой, Успеновкой и Котляревкой, то есть сдвинули край Покровского выступа на запад в сторону Днепропетровской области, но границу на данный момент не пересекли. Юг Донецкой области. Атакованы Богатырь, Отрадное, Ревнопель, Новоселка, Новополь, Вильнополе, село Запорожье, Воскресенка, Шевченко и Мирное. В направлении него агрессор выстроил длинный клин в течение прошлой недели. Лиман-Купинск. На лиманском участке под атаками были районы Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой долины, Чернещины, Торского, а также Серебрянский лес. На Купинском участке районы Степовой Новоселки, Глушковки и Загрызово на юг от Купинска. Есть продвижение в Кендрашовке к северу от Купинска.
Сегодня днем состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В этот раз меняли молодых военных возрастом до 25 лет. Большинство из них 2000 года рождения. Омбудсмен Дмитрий Лубенец показал видео с обмена и также отметил, что подавляющее большинство освобожденных находились в плену с 2022 года. Вот первые кадры. СБУ Ростова опубликовала новое видео с камеры дрона, которое атаковал аэродром «Белое» в Иркутской области прошлое воскресенье. На кадрах показан весь маршрут коптера с момента взлета из кузова грузовика до момента попадания в цель. По пути открывается вид на все взлетное поле, на нем видно множество пожаров. И напоминаю, что по подсчетам Deep State, организация считала кадры, по кадрам с камер беспилотных летательных аппаратов, на «Белой» были повреждены аж 12 бортов, 8 Ту-22, 3 Ту-95 и один самолет-заправщик Ил-78. Всего, по разным подсчетам, повреждения во время операции «Паутина» получили от 20 до 41 самолета армии Российской Федерации. С нами на связи 118-я бригада теробороны, которая работает на Сумском направлении. Узнаем, как там сейчас развиваются события. Дмитрий Лантушенко, начальник отделения связи с общественностью бригады, с нами. Дмитрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Так, добрый вечер.
Дмитрий, растет это пятно в клин на севере, 12 сел, если отталкиваться от карты Deep State, захватил агрессор Сумской области на этот момент, ну и продолжает накапливать там пехоту. Расскажите, какую тактику войска Российской Федерации используют, чем это, в принципе, отличается от традиционной для этих мест активности диверсионно-разведывательных групп, которая тут, в принципе, давно была?
Ну, Сумщина дійсно останні тижні переживає важкі часи. Це відверто кажучи, ситуація є дуже неоднорідною по всьому державному кордону. Він найбільший серед усіх областей України, більше 500 кілометрів. І ворог на різних ділянках діє по-різному. Є ділянки, де ворог не здійснює жодних там штурмових дій, спроб просунутися ДРГ-групами. Ворог просто нищить всю інфраструктуру прикордонних громад. Ворог жахає FPV-дронами, ударними дронами, жахає цивільне населення. Ворог намагається зробити так, щоб все населення цивільне прикордонних громад виїжджало за межі своїх громад або за межі Сумської області. Є інша ділянка, де ворог прощупує наші сили оборони на міцність, намагаючись так чи інакше спробує зайти саме розвідувальними групами, які в більшості випадків виявляються нашими хлопцями. Наші хлопці відповідають, є ознаки того, що і в полон наші хлопці беруть ворога. А є дійсно дві громади Сумського району, це Юнаківська і Хатинська, де сьогодні найгарячіше. Дійсно є активні штурмові дії з боку ворога. Ворог намагається, по-перше, розширити прикордонну територію, по-друге, максимально зайти вглуб цієї прикордонної території, і по-третє, перерізати логістичні шляхи, які дуже важливі для сил оборони. Сьогодні це є Юнаківка-Суджа, це є Хатинська траса. От, і це що стосується таких, знаєте, більш військових цілей. А от відповідно до Сум, я би також виокремив мету ворога посіяти максимальну паніку серед місцевого населення, говорячи про те, що ось ми вже під Сумами на відстані там FPV-дронів. І власне діями своїми на минулому тижні Суми міста було атаковано зранку вівторок РСЗВ касетними. І ці РСЗВ за своїми технічними характеристиками не є дуже точними. І РСЗВ впало, власне, вибухи прийшлись на центральні райони міста Суми, на одну із центральних вулиць, у житловий сектор. І це говорить про те, що ворог саме хоче кошмарити цивільне населення, хоче, щоб люди не відчували захисту саме з боку сил оборони, щоб люди не відчували себе в безпеці, і люди максимально виїжджали саме з таких великих населених пунктів.
FPV до Сум долітає?
Ні, якщо ми говоримо про ударні класичні FPV-дрони, ні, поки що до Сум вони не долітають. Долітають ланцети, долітають шахеди. Ну, це те, що, власне, було і кілька місяців тому. Тут треба розуміти, що і РСЗВ ворог міг обстрілювати місто Суми ще за декілька місяців, тому що як би там не було, а 30 кілометрів від прямого кордону з Російською Федерацією місто Суми по прямій, тому ворог і так до цього мав технічні можливості.
А ствольная артиллерия, ну вот вы говорите, упомянули, да, эту трагедию, обстрел города, реактивная система залпового огня, но она дальнобойная была, насколько я понимаю, да, торнадо. А вот ствольная артиллерия, она же приблизительно, ну, по своей дальности такая же, как и дальность FPV. Были уже факты прилета по самим суммам. Я почему спрашиваю, да, мы делали, ну, делаем регулярно обзор, куда Россия дотягивается вот такими видами вооружений, она запускает все подряд, то есть огромное количество городов, которые превращаются в руины, ну, и, наверное, хотят суммы в это же превратить.
Я думаю, так. Така мета є. Ворога на сьогодні, очевидно, немає достатніх сил та засобів для того, щоб атакувати місто Суми. І все те, що він робить, не лише по відношенню до міста Суми, а перш за все на прикордонних громадах, перш за все на тих громадах, яких він зараз здійснює штурмові дії, це закидування території кабами, масовано десятки кабів, і, повірте, вони не залишають там приватних будинків, не залишають можливості для наших хлопців там захисту позицій, там оборони і так далі. Потім іде масована атака артилерійськими ударами, мінометні удари, FPV-дрони, а потім просовується потроху, власне, їх піхоти. Більшим козирем на сьогоднішній день ворога на території Сумської області – це саме є кількість особового складу. Як коли спілкуюся з хлопцями, вони ті, які виконують там бойові завдання, вони кажуть про те, що ми знищуємо їх там на мотоциклах, на багі, на квадроциклах, а на їх місце закидують іншою живою силою. Фактично сьогодні ворог намагається простілити собі шлях на Сумщину, вглиб Сумщини своїми трупами своїх побратимів. Тому їх дійсно дуже багато, і це великий козир. Але наші хлопці працюють, наші хлопці не здають позиції. На деяких ділянках навіть були успішні контратаки, тому жодної паніки немає, сили оборони стоять, і сили оборони тут виконують свої бойові завдання.
Дмитрій, а з якою ціллю армія Росії пытается перерезать логистику от районе Юнаковской и Хотинской общины, о чем вы говорили, что это даст? Ну, допустим, вот Юнаковка, Суджа, какая цель военная? Да, но перерезать логистику для того, чтобы...
Для того, щоб не дати нашим силам оборони, по-перше, забезпечувати наш особовий склад БК, для того, щоб не забезпечувати наш особовий склад там продуктами харчування і так далі. Тобто виконання бойових завдань на всій лінії території Сумської області продовжується. Я ще раз кажу про те, що ми не лише там в суцільній обороні, є декілька ділянок, де наші хлопці контратакують. Тому для нас важливий кожен власний метр землі Сумської і тим більше ці логістичні шляхи, які дозволяють нашим хлопцям успішно виконувати бойові завдання.
Підвоз БК в Курську область, ви маєте в виду, да? Там от є ще синя зона, де сили оборони продовжують утримувати плацдарм.
Давайте так, я скажу загально, підвоз БК для наших хлопців.
Хорошо. Лично вы какой момент считаете поворотным для того, чтобы советовать гражданским покидать Сумы? Сейчас пока обязательной эвакуации из областного центра нет, есть только из области. Ну и городские власти сообщали о том, что пока нет причин для полной эвакуации города. Вы считаете, когда следует вывозить детей, по крайней мере, да, ну и советовать гражданским покидать Сумы?
Абсолютно згоден. Сьогодні я не бачу підстав для примусової евакуації міста Суми. Дійсно, місто вже не перший рік, я підкреслюю, з лютого 22-го року місто Суми піддається атаками. Всі мешканці Сумської області бачили ці страшні колони, коли ворог просувався на Харківщину, на Київщину, через, власне, Сумську область. Тому ми бачили дуже-дуже багато чого. Проте безпека цивільного населення – це перш за все. І тут, власне, немає якогось оптимального, правильного рішення. Ми мусимо вибирати між поганим і дуже поганим. Дійсно, якщо ворог все ж таки отримає можливість атакувати місто Суми ударними там FPV-дронами, то це буде дуже-дуже-дуже важко для цивільного населення. А в іншому боці треба вже очікувати рішення військової адміністрації, вони проводять аналіз, вони дивляться, наскільки це небезпечно для цивільного життя для людей і так далі, треба лише чути повідомлення від військової адміністрації. Станом на сьогодні я таких підстав не бачу.
Спасибо вам, Дмитрий, за ваше время. Дмитрий Лантушенко с нами был, начальник отделения связи с общественностью 117-й бригады тирообороны, которая держит Сумское направление. Силы беспилотных систем за два месяца применили около 400 ударных беспилотников в рамках Middle Strike, то есть ударов по целям в неглубоком тылу России. Об этом сказал бывший командующий сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Напомню, на прошлой неделе главком Сырский заменил его на Роберта Бровди. И вот Сухаревский дал такое итоговое интервью о своей работе каналу сил беспилотных систем, и там озвучил такую цифру. Донбасс реалии уже акцентировали на этой теме. Middle strike, средний удар, так называемые специалисты называют одним из самых важных факторов в войне сейчас. Сухаревский говорит, что разведывательные и ударные комплексы для middle strike, по его оценке, стоят на втором месте по приоритетности в силах беспилотных систем. На первом – борьба с шахедами. Также экс-командующий проанонсировал пилотный проект по созданию сети управления дронами вообще без любой радиосвязи. Слушаем.
В рамках Middle Strike ми використали більше 400 ударних засобів. Це практично робота більше десятка екіпажів, які спеціалізуються на цьому. От, ми використовуємо ряд прогресивних засобів розвідки. Так? Тобто на сьогоднішній день там наші розвідувальні літаки пересікають межу 160 кілометрів вглиб для підтвердження цієї роботи, для виявлення цілей. І ті, хто розуміють, да, розуміють складність такого процесу і наскільки колосальні процеси в плані якраз організації такої бойової роботи. Зараз командування сил безпілотних систем веде єдиний пілотний проєкт щодо організації меж-мережі, в якій наші всі типи безпілотних літальних апаратів від FPV до найбільших крил зможуть літати в режимі абсолютної тиші, без прив'язки до GPS-а, і вмикатися там, де їм потрібно.
Це під'є таке аналог?
Ні. От саме така меж-мережа, вона, власне, якби дасть нам можливість, скажімо так, захиститися від свого і ворожого ребу. Так, та можливість дасть нам, скажімо так, в високій мірі зберегти дороговартісні засоби. Ця можливість дасть нам упорядкувати процеси щодо розподілу радіочастот і погоні за частотами в застосуванні FPV. Ну, і причому геніальність такого рішення саме в розрізі R&D, що воно коштує там $200 там умовно.
Итак, 7 июня украинский истребитель F-16 впервые в истории выиграл воздушный бой с российским Су-35. Об этом сообщило немецкое издание Bild. По данным журналистов, столкновение произошло над северо-востоком Украины. Украинские военно-воздушные силы отправили истребители для бомбардировки российских позиций внутри страны и в соседней Курской области. На встрече им военно-космические силы российские направили в бой свой высокотехнологичный истребитель Су-35, чтобы сбить эти украинские самолеты. Цитата. Однако пилот не знал, что попадает в засаду. Вместе с американским F-16 в воздух поднялся шведский самолет Saab-340, который называют аналогом установки AVAX натовской. Этот самолет засек Су-35 еще за 200-300 километров до границы и передал координаты его F-16, сообщили журналисты. В результате Су-35 был сбит ракетой АИМ-120 в 16 километрах от границы на территории России, недалеко от города Коренево в Курской области. Пилот катапультировался и выжил. Напомню, что в этот день воздушные силы вооруженных сил Украины сообщали о том, что был сбит истребитель Су-35, но никаких подробностей не привели этой операции. С нами военно-политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, добрый вечер.
Юрий, ну, историческое, не историческое событие. Тогда еще, когда Украина ожидала F-16, много было таких моделирований, да, возможных столкновений будущих украинских самолетов и нынешних современных российских. Вот это столкновение случилось. Что это столкновение меняет? Напомню, оно первая такая воздушная дуэль двух самолетов закончилась в пользу Украины.
О, вообще говоря, это первая в истории такая практическая воздушная дуэль между F-16, нужно сказать, что F-16, в том числе и те модификации этого самолета, которые имеются в распоряжении Украины, это, ну, в общем, далеко не новый самолет. Су-35 – это новинка российского военного авиастроения, И, в общем, он считался гораздо более мощным по своим позициям, по своему потенциалу, чем F-16. Но, тем не менее, видите, вот столкновение кончилось не в его пользу. Почему? Здесь очень важна грамотная организация этого воздушного боя со стороны Украины, со стороны военно-воздушных сил Украины, которая заключалась в действиях, ну, такого тандема. Значит, самолет дальнего радиолокационного обнаружения – это самолет, который позволяет контролировать, ну, помимо всего прочего, контролировать и определять координаты воздушных целей на очень большом расстоянии, ну, на расстоянии в 200-250 километров уж точно. Что касается шведского варианта вот этого американского АВАКСа, я сейчас вот затрудняюсь вам точно назвать тактико-технические данные, но уж точно за 200 километров радары могут определять, значит, положение, местоположение самолета противника. Это огромное преимущество, потому что, зная эти координаты, отслеживая траекторию его движения, в тот момент, когда ракета, которую запускал F-16 или имеет возможность запускать такие ракеты, значит, оказался, и самолет противника оказался в зоне поражения. Ну и, собственно, был поражен. У русских, надо сказать, имеются большие проблемы с самолетами вот такой дальней радиолокационной разведки и обнаружения. Это известные самолеты А-50 и А-50У. Значит, вот один из таких самолетов был выведен из строя, может быть, уничтожен, может быть, значит, поврежден сильно, но тем не менее он не работоспособен во время, ну или в ходе операции «Паутина», о которой мы все очень хорошо и много знаем. То есть мы очень многие знают об этой операции, но знают на самом деле довольно мало, как она была организована, как проводилась. А детали, которые, возможно, потом будут, уже после войны, будут изучаться в военных академиях и в других учебных заведениях. Но смысл очень простой. У русских осталось в лучшем случае 5 таких самолетов. Было к началу войны 10, но работоспособных, то есть исправных, способных вести боевую деятельность, сейчас осталось, ну, максимум 5, максимум, может быть, меньше. Это значит, что они будут проигрывать воздушные бои. Без таких самолетов сегодня уже очень трудно вести сколько-нибудь грамотный воздушный бой. И, ну, собственно, вот одно из доказательств этого было как раз уничтожение вот этого Су-35, который казался непобедимым, но уж во всяком случае непобедимым в столкновениях с, повторяю, далеко не новым самолетом, ну, по своей конструкции, по своему замыслу F-16.
Юрий, я правильно понимаю, да, что F-16 увидел вот этот Су-35 с помощью самолета Saab-340. Этот самолет Saab-340 дал координаты, по которым F-16, ну, фактически вслепую, потому что он не видел, да, направил ракету, и эту ракету не увидел Су-35. То есть вот в этом как бы такое преимущество, да, которое получила F-16.
Да, именно это. Видите, потому что многие, так сказать, военные аналитики, грамотные, я имею в виду аналитики, которые разбираются в технике, говорили о том, что те F-16, которые получила Украина, ну, по крайней мере, многие из них, там не слишком мощный радар. А это очень важно, потому что мощность радара, то есть дальность обнаружения, ну, как вот этот бой показал, играет ключевую роль. Значит, но тем не менее, вот эта спарка, вот этот тандем, значит, Saab и F-16 оказались очень, очень таким грамотным и перспективным решением.
Что это меняет? Какие задачи выполняли, ну, Су-35 и другие, не такие современные, да, российские самолеты, истребители вблизи российско-украинской границы? Я так понимаю, это не только боевые задачи, там и кабы же они сбрасывают, да, и ситуация немножко сейчас корректируется.
Да, значит, ну, собственно, Су-35 выполнял задачу прикрытия тех самолетов, которые должны были сбросить или сбрасывали вот эти самые КАБы, ну, видимо, куда-то в глубину по стратегическому тылу вооруженных сил Украины. Или же просто по городскому, значит, если это было в районе Сумской области, где-то вот в этой зоне, да, значит, либо сбрасывал КАБы по Сумам, либо по Харькову, ну, вот, скорее всего, по этим городам. Я не думаю, что КАБы способны точно очень наносить удары по таким точечным военным объектам, ну, там, скажем, по пусковым установкам, там, по чему-то еще вроде этого. А вот когда их используют против городов, ну, тогда, в общем, с точки зрения российского военного командования, неважно, в какой именно квартал жилой попадет эта гадость, значит, все равно потери будут, и ущерб будет большой, и потери будут существенными. Вот так и используются КАБы в российской армии. Либо по каким-то укреплениям, значит, укрепленным районам, по блиндажам там и прочее. Но для того, чтобы для КАБы сбрасывают другие самолеты, а вот Су-35 он был направлен для того, чтобы, ну, как бы прикрыть от возможной атаки, ну, тех же самых F-16, то есть, ну, вот выполнить такую задачу прикрытия, но он не выполнил.
И тогда КАБов станет меньше сейчас, так понимаю, применяться со стороны России или не обязательно? Тут же они будут искать какое-то, да, противодействие, анализировать россияне вот это вот новшество.
Ну, конечно, будут анализировать военные. Если уже они не совсем тупые, то, конечно, они делают, значит, извлекают уроки из тех или иных операций. Это очевидно и естественно. Значит, будут искать какие-то другие тактические приемы, но здесь очень много зависит от того, насколько целенаправленно и масштабно можно использовать вот эти связки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и тех же самых F-16, вот с ракетами AIM-120, как я понимаю. Вот все зависит сейчас очень, ну не все, но очень многое зависит от того, как можно тактически грамотно организовать военный бой, воздушный бой со стороны Украины. Потому что, ну, один самолет ДРЛО, он может обслуживать несколько, значит, ну, истребителей, да, которые оснащены ракетами воздух-воздух. Значит, нужно вот грамотно выстроить тактику использования вот этих связок.
Юрий,
это будет выстроено грамотно, значит, конечно, угроза, точнее, масштабы применения КАБа существенно меньше.
Юрий, я вот не часто слышал о применении F-16, ну, именно на поле боя, не как средство противовоздушной обороны, да, элемент, это уже привычная такая ситуация в Украине. А вы слышали еще, ну, о подобных вещах, да, о том, чтобы Украина поднимала воздух F-16 для того, чтобы бороться в воздушных дуэлях, ну, или для выполнения каких-то непосредственно боевых задач? То есть F-16 воюет полноценно, они не только элемент ПВО.
Ну, честно говоря, я не слышал вполне, но это не значит, что этого не было. Я не слышал о том, чтобы F-16 наносили удары по наземным целям, ну, по крайней мере, в сколько-нибудь значимых масштабах. Это не значит, что они не наносят таких ударов, но, повторяю, я просто ничего не могу об этом сказать. А вот то впервые, значит, F-16 выполнил ту роль, о которой очень много говорили год назад, когда первые самолеты, ну, либо, значит, должны были вот-вот прибыть в Украину, либо уже прибывали. То есть именно роль, которая заключалась в том, чтобы отгонять бомбардировочную авиацию русских от воздушного пространства Украины, да, от границ, ну, от тех рубежей, с которых они могут бросать эти самые КАБы или, значит, какие-то управляемые ракеты воздух-земля использовать. КАБы – очень эффективное оружие, грубое такое, ну, как дубина такая, да, но не точное, повторяю, но неприятные, могут приносить массу неприятностей. Так что это очень важно. И вот тогда, год назад, вот как раз говорили о том, что, вы знаете, можно и, скорее всего, будут использоваться F-16 именно для вот этих целей. Но потом их в основном переориентировали все-таки на уничтожение крылатых ракет. Вот против крылатых ракет российских они достаточно эффективны, может быть, даже более эффективны, чем наземные средства борьбы. Но вот впервые такой эпизод, который расширил функции F-16.
Такое лето, да, начало лета, когда очень много впервые со стороны Украины. Но сегодня случился очередной массированный обстрел. 499 дронов и ракет выпустила Россия по Украине. ПВО обезвредило 479 российских целей. Одной из особенностей было то, что были привлечены к атаке бомбардировщики Ту-22М3, которые запускали ракеты Х-22 по каким-то объектам в Черном море, в районе острова Змеиный, в районе вышек Бойко. Ну, вот Николаевский Иванек, телеграм-канал, который наблюдает, сообщает об обстрелах территории, сообщил перед вот этим обстрелом, он спрогнозировал, да, что, скорее всего, они полетят в акваторию Черного моря. Цитата: «Там еще в море кое-что происходит, так что особенностью данного обстрела могут быть 6 бортов Ту-22М3, которые сегодня прилетели на Энгельс. С высокой вероятностью будут по платформам работать. Но вот что там в море происходит, думаю, скоро наши расскажут и покажут». Юрий, есть у вас какие-то версии, почему россияне бомбили вот эти вот объекты сегодня ночью?
Я думаю, что главная задача сейчас российской авиации, если действовать в акватории Черного моря, это пытаться поражать и уничтожать объекты, которые предназначены для управления или для, значит, использования боевых безэкипажных катеров, так называемых морских дронов, и управлять ими. Значит, вот, собственно, Х-22 – это ракета, как раз предназначенная для ударов по морским целям изначально. Очень старая ракета, такая она дурная, очень, как бы это сказать, очень мощная, но не очень точная.
Главное попасть в авианосец, да, вот с такой точностью.
Понимаете, она планировалась для использования и делалась для использования термоядерного заряда большой мощности. Вот если у вас ракета или какой-то носитель, значит, ядерного боезаряда мощностью там несколько сот килотонн, а то и мегатонну, вам, в общем, все равно, насколько точно она попадет. То есть, если она попадет, скажем, на расстояние километра цели, она все равно ее уничтожит, эту цель. Значит, если говорить об авианосной группе, то вот Х-22 как раз были предназначены для уничтожения авиационных, значит, этих самых ударных авианосных групп Соединенных Штатов. Ну, Соединенных Штатов, значит, Англии, Франции, по-моему, больше не было тогда авианосцев, может быть, в Италии было. Вот. И они были оснащены, естественно, мощными ядерными боеголовками. Когда их применяют против Украины, ну, ядерные боеголовки заменяют обычными, там боевая часть, то есть взрывчатка, может весить до тонны. Ну, это, в общем, орудие террора, на самом деле. У него военная задача их минимальна. А вот когда такая, значит, конструкция попадает куда-то по гражданским, ну, по жилому сектору, скажем, в городах, или по промышленному предприятию, значит, она может нанести ущерб, независимо от того, серьезный ущерб, в какую конкретно точку она попадет. Если же их используют против морских целей, ну, видите, там точность очень важна. Я не знаю, смогли ли русские, так сказать, модернизировать систему наведения, что не исключено для этой ракеты. И как раз вот Ту-22 как раз они и были предназначены для несения этих ракет, потому что первые модификации Ту-22, они как раз были оснащены этими ракетами и были предназначены для использования в морских и океанских акваториях. Но, честно говоря, я не очень понимаю, как такие достаточно мощные, но не точные ракеты, зачем им нужно использовать против таких точечных целей. Я не могу понять.
Так, опасаются развития какой-то истории с Керченским мостом, я так понимаю, да? Для этого вот эти вот объекты на вышках атакуют и на острые?
Ну, в том числе, наверное, да, просто потому что удары по Керченскому мосту, они крайне болезненны для России, для Кремля. Понятно, что было, скорее всего, было дано указание всеми возможными средствами и способами предотвратить новые удары. Ну, я думаю, что вот поэтому, собственно, по морским целям, наверное, и были нанесены удары. Оценить их эффективность этих ударов, конечно, очень трудно, вот так, смотря на ситуацию извне, да, в Генштабе Украины знают лучше, но, наверное, я думаю, что с этим, конечно, связано, потому что, ну, может быть, еще поставлена задача, ну, ослабить вот ту давку, которую безэкипажные катера наложили на российский Черноморский флот, потому что он же, в общем, заперт в восточной части Черного моря, и выходить куда-то на боевые задания в центральную часть Черного моря или ближе к западным берегам, ну, просто крайне рискованно, они не рискуют это делать.
Юрий, ну, у нас с вами...
Опять же, возникают самые, так сказать, сложные вопросы для русских, а как быть с Севастополем, как быть с бухтами, где базируется, еще остается базирование бухт, мест базирования Черноморского флота в Крыму, там тоже о них нужно заботиться.
Юрий, у нас с вами пару минут осталось. Очень много поражений сейчас на территории России. Ну, последнее сообщение, что в ночь на сегодняшний день поражено по меньшей мере 2 российских боевых самолета. Вероятно, МиГ-31 и Су-30-34. Об этом сообщил украинский генштаб. Напомню, что с этого аэродрома Савослийка постоянно взлетает носитель МиГ-31К, ракета «Кинжал». Что с российской ПВО?
С российской ПВО все очень просто. Значительная часть находится в зоне боевого соприкосновения. Но это понятно, потому что нужно всеми возможными силами, любая, но это понятная совершенно военная логика, нужно бороться с авиацией противника и с беспилотной авиацией тоже. По крайней мере, вот, значит, бывший командующий сил беспилотных операций, вот буквально передо мной выступал, у вас было его интервью, он как раз рассказывал о вот этом ударе средней дальности, middle distance strike. Значит, это удар по оперативным тылам. Значит, нужно, а это очень опасный удар для российской армии. Поэтому нужно всеми силами пытаться это нейтрализовать. Значит, либо на фронте, либо в районе Москвы, Валдая и Санкт-Петербурга. Вот туда, значит, перебрасывают, там сосредоточены основные силы ПВО. И это, естественно, вызывает массу вопросов, негодования и раздражения среди российских военных, особенно, ну, вот, примерно тех, которым было поручено оборонять от ударов с воздуха вот эти самые базы стратегической авиации. Они не смогли это сделать.
Юрий, спасибо вам большое. Как обычно, очень интересно, информативно. Юрий Федоров, военно-политический обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами эти 40 минут. С вами в студии был Денис Тимошенко. Напоминаю, вы можете больше найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также наш проект представлен во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях можете связаться с нашей командой. беседы и предложить тему для разговора в студии, ну, любого журналистского материала. Еще формы связи видите на ваших экранах. Пользуйтесь теми, которые вам удобны. Это наша почта, наши Telegram и Viber. Напомню, они работают в текстовом режиме. И если вы живете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь только анонимной формой. Для жителей оккупированных территорий ссылку на нее можете найти в описании к этому видео. Через эту форму можете получить и ответ от нашей команды. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, и подписывайтесь на нас в YouTube. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».